Мои друзья, братья и сестры, перед нами страницы Библии. Сегодня мы уже, если говорить о книгах, на 12-й странице. 66 страниц у нас, или 66 книг. Приглашаю вас к 4-й книге Царств. Сегодня мы будем с вами обращаться к этой книге. Есть некоторые очень интересные размышления, которые, думаю, будут интересными, полезными для нас. Но и самое главное, все-таки верующие люди понимают, что это Богодухновенное Писание, которое содержит очень важные, ценные уроки и, безусловно, приводит к вере в Бога. В воскресенье утром даст Бог жизни. Мое желание будет коснуться тоже некоторых интересных деталей Ветхого Завета, потому что мы изучаем послание к Римлянам. А первые 4 стиха, 15 главы, очень серьезное внимание опять обращают на Ветхий Завет. И внимание уже в Новом Завете. Поэтому для нас сегодня снова и снова важно обратиться к книге, которая изменяла жизнь многих. Вот опять анализируя эту книгу, 4-ю книгу Царств, пред моими глазами проходили высказывания очень многих известных людей. В молодости интересовался этим, потому что не было возможности читать и литературу, не было доступа к интернету, да его тогда еще и в нашей стране не было, откуда мы выехали. Я очень любил цитаты, высказывания мудрых людей, переписывал их. И пред моими глазами заявления очень многих правителей, многих столетий, многих стран, где они говорили, что благополучием своей страны я обязан священнику. Священному Писанию. И анализируя 4-ю книгу Царств, больше и больше начинаю понимать, почему побуждало вот правителей говорить именно такие слова. С одной стороны, удивительно, друзья, скажу прямо, что эта книга наполнена печалями. Очень многими печалями, много негативного в этой книге. И возникает вопрос, а как она может привести к вере в Бога? Как она может укрепить нашу веру в Бога. Вот главная цель этой книги, она явно просматривается. И эта цель ценная для нас сегодня. Показать евреям, почему они оказались в плену. Это главная цель, которая явно просматривается. Показать, как они шли к этому. Мы будем касаться некоторых очень важных моментов, которые именно из этой книги, которые покажут нам, что Бог, вот именно эта книга, на мой взгляд, очень ясно приводит к Голгофе верующего человека. Хотя о Голгофе ни слова, ни слова. О Христе ни слова здесь. Но эта книга напрямую приводит нас к Голгофе. Я хотел бы показать, вот именно вместе с вами, анализируя эту книгу, на то, чем эта книга ценна для нас? Три части, которые мы с вами сегодня рассмотрим. Конечно, нам нужно будет коснуться содержания, хотя бы немного сказать о том, о чем эта книга. Но этим материалом, вернее, этот материал обычно представляется в учебных заведениях разного уровня. И сегодня не лекционный материал. Конечно, мы должны будем сказать о содержании этой книги, но главное внимание будет уделено второй и третьей части. Вторая часть – это уроки из этой 4-й книги Царств. И очень важный элемент – связь этой книги с Новым Заветом. Итак, то, о чем будем сегодня говорить, о 4-й книге Царств. Хочу пригласить вас прочитать несколько стихов именно из этой книги. 17 глава, которая повествует о первой ужасной трагедии. Затем последовала вторая. Первая ужасная трагедия в истории израильского народа. Северное царство или 10 колен уходят в плен. И вот в связи с этим некоторые стихи из этой главы. 17 глава с 18 по 23 стихи 4 книги Царств. Мы читаем здесь следующее. «И прогневался Господь сильно на израильтян», идет речь о Северном Царстве, «и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина». И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля и смирил их, и отдал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Навата, и отклонил Иеровоам израильтян от Господа и вовлек их в великий грех. «И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». До сего дня речь идет о времени написания данной книги. Конечно, евреев нет в Ассирии, потому что Ассирии уже не существует. Но на тот момент, когда писалась эта книга, это государство существовало, что еще раз убеждает нас в том, что эта книга писалась тогда, когда Ассирийское царство еще существовало. Это важный элемент, очень важный штрих. Итак, очень интересно, друзья, но вот самое общее, о чем мы вначале сказали, цель этой книги, показать, почему евреи оказались в плену. А нам-то что до этого? Мы-то в плену не были. Друзья, но эта книга поучительна для нас, чтобы мы понимали, что когда мы оказываемся в тупиковой ситуации, чтобы мы реально понимали, что мы сами туда пришли, Бог нас туда не привел. Вот чем ценна эта книга. С другой стороны, она действительно написана в наставление нам. Итак, эта книга в общем своем сюжете учит людей, независимо от того, признают они Божий авторитет через Писание или нет, она учит тому, чтобы правильно понять, почему ты здесь оказался, имеется в виду в тупиковой разбитой ситуации, необходимо посмотреть, как ты к этому пришел. Этим эта книга достаточно ценна для нас. Я думаю, что читающие Библию знают некоторые истории, которые взяты из этой книги. Я напомню, мы не будем детально на них обращать внимание. Прежде всего, я думаю, что вы помните Вознесение Ильи. Дети знают эту историю. На огненной колеснице Илья был вознесен, не увидел смерти. Также, я думаю, что многим из нас известна еще одна уникальная история из этой книги. Это исцеление Неемана, сирийского начальника. Безусловно, печальные две истории – это пленение Северного царства и в конце этой книги пленение Южного царства. Это, в общем, друзья, здесь достаточно много таких вот полезных, ценных историй, но важно подчеркнуть, друзья, что вот эти ценные истории, даже те, которые мы упомянули, они приобретают совершенно другую картину, совершенно другие краски. Я осмелюсь сказать, при всей печали этой книги, эта книга уникальна и красива, потому что вот эта полная картина, представленная в этой книге, дает нам лучшее представление о тех отдельных событиях, на которые мы с вами обращаем внимание, как-то вознесение Ильи или исцеление Неемана. Большая часть вот эта книга говорит о том, что происходило в народе израильском, когда они разделились. То есть усугубление продолжалось. Если прямо сказать, то речь идет здесь о том, как народ жил в разделении, и как пришел он к своему печальному концу. Итак, давайте несколько слов обратим внимание на содержание этой книги. Книга делится явно на две части. Они очень просматриваются легко. Это первая часть, когда еще вместе существовало Северное и Южное царство. Из 25 глав, которые есть в этой книге, 17 глав повествуют о совместной жизни Северного и Южного царства. 17 глава – это граница, которая говорит о том, что Северное царство уведено в плен, и после этого книга описывает только Южное царство, или оно в Библии называется Иуда, или Иудейское царство, которое также завершается печальной трагедией. Итак, разрушение разделенных царств и их пленение. В целом, вот то, о чем эта книга. Я хотел бы на три даты обратить внимание. Их не обязательно запоминать, но думаю, что они полезны, чтобы немножко ориентироваться вот, во времени. Даты эти даны, это исчисление до Рождества Христова, или, как принято говорить, до нашей эры. 931 год – это время, когда Израиль разделился на Северное и Южное царство. Речь идет, помните, о той истории, когда умер Соломон, после него воцарился его сын Роваам, и в это время появляется и Иеровоам, представитель Северного Царства, и происходит разделение. Об этом мы говорили прошлые две наших встречи. Это первая очень важная дата, но об этом мы ранее говорили. Две даты связаны именно с сегодняшним, с книгой, о которой мы сегодня говорим. 721 год. 721 год – это пленение Северного Царства или Десяти Колен Великой Империи на то время. Она была единственная мощная империя. Это Ассирийская империя. И произошло это при царе Осии. Царь – это не пророк. Это царь в Северном Царстве, последний царь. На 9-м году его правления происходит пленение Десяти Колен. В это время в Иудее правил благочестивый царь Езекия. Именно при Езекии произошло вот это печальное событие, когда их братья были уведены в плен. Если Северное царство ушло в плен в один этап, то этого нельзя сказать о пленении Южного царства. И мое личное размышление, предположение в том, что Бог, если так можно сказать, поэтапно усиливал наказание Южного царства, в котором правили потомки Давида. Именно в Южном царстве находился храм, который все евреи вместе построили, они тогда были едины. В три этапа евреи уходили в плен. В 604 году первая волна пленения, в 596 году вторая волна пленения, и перед нами третья дата, 586 год. Это последний этап пленения. Смотрите, практически 20 лет шло пленение Иудейского царства. Три волны пленения. Произошло пленение Южного царства при неправедном царе Сидекии, которого очень, как сегодня, наверное, вот террористы производят свои казни, это сделали Сидекии. Его привезли в плен, при нем уничтожили его сыновей, а затем ему выкололи глаза. Вот так поступили с этим царем, который, по сути, был потомком Давида. Страшная казнь, не так ли? Видимо, отсюда люди берут эти пытки сегодня, которые практикуют уничтожать противников. Публично это делать. Но обратите внимание, это важный момент. Господи, почему? Это серьезный вопрос. Почему ты допустил это, Господи? И сегодня этот вопрос задают, правда? Где был Господь? Почему Он это не остановил? Так вот, эта книга и написана, чтобы понять, почему Господь не остановил. Сколько раз Он их предупреждал? Чуть позже будет сказано, что 4 книга Царств описывает период где-то в 300 лет. Этот период был самым насыщенным по пророчествам. Больше всего пророков Господь посылал именно в тот период, который мы сегодня рассматриваем. Какой вывод напрашивается? Вы хорошо понимаете, какой напрашивается вывод? Шли люди к своему поражению, но Бог милость свою не отнимал. Он посылал пророков именно в это время. Пророчествовали великие пророки, такие как Исаия, Иеремия и Елисея, о ком мы будем сегодня говорить. И при всем этом, смотрите, народ оказался с отступническим сердцем. Господь иногда откладывал наказание, как это было и во времена Езекии, Аса, Иосии. Мы немножко сегодня об этом скажем. Но он прямо говорил, я отодвину наказание. В твои дни, поскольку ты праведный царь, я этого не сделаю. Но я это обязательно сделаю, потому что народ будет наказан. Почему? Нет покаяния, есть полное противление Богу. Итак, вот эти три даты, которые, в общем, представляют нам печальную картину народа израильского. Книга описывает, 4 книга Царств описывает правление 12 царей на севере и 16 царей на юге. Мы немножко о содержании говорим. Это просто информация, я понимаю, она, может быть, не столь важна для нас, но это общее представление, чтобы мы знали, о чем говорит эта книга. Период охватывается где-то 308 лет, более 300 лет. Период книги самый насыщенный действиями пророков. Позвольте просто перечислить этих пророков, У нас нет времени подробно об этом говорить. Во-первых, это Илия. Это один из главных пророков третьей книги Царств. Мы говорили в прошлый раз об этом. Именно с него начинается эта книга, 4 книга Царств. Затем книга описывает пророчество Елисея, далее Иаиль, Амос, Исаия, Осия, Михей, Иона, Авдий, Наум, Сафония, Аввакум и Иеремия. Обратите внимание, самый насыщенный период. И при всем этом народ оказался в отступлении от Господа. Надо отметить, что в этой книге есть одна уникальная особенность. 36 раз в этой книге упоминается выражение «человек Божий». Исследователи отмечают, что ни в какой другой книге Библии так часто это выражение не упоминается. О чем оно говорит? При отступлении, общем отступлении людей, всегда, во-первых, были Божьи люди, и второе, они действовали. Это хороший урок сегодня и для нас, особенно когда кризис, особенно когда проблемы. Я хочу подчеркнуть, это хороший урок, чтобы там, где идет непонимание, противостояние, имеется в виду в государстве, люди понимали, что Бог не оставляет их. Есть Божьи люди, и даже в эти кризисные минуты, годы, может быть, месяцы в жизни какой-то отдельно взятой страны, есть Божьи люди, и можно жить по-божьему. Это важный урок для нас. Далее, 24 раза, это не так много на 25 глав, вы скажете, но вместе с этим, 24 раза встречается фраза «Слово Господне». А теперь давайте соединим «Человек Божий» и «Слово Господне». На что это указывает? Что Бог действовал, что Слово звучало. У нас нет времени сегодня анализировать пророчества отдельных пророков, это отдельно мы будем об этом говорить. Смотреть на пророка Исаию, на его книгу, Осии, Иерии и так далее. Об этом мы будем позже говорить. Сегодня это общая картина. Это третья и четвертая книги царств описывают исполнение обещанных наказаний за неповиновение Господу. 28 глава Второзакония. Мы книгу Второзакония ранее рассматривали. Итак, уникально. Вот в целом вот то, о чем говорит эта книга. Бог предупредил их, они только-только вошли в обетованную землю, если говорить о книге Второзакония. Даже они не вошли, они стояли на границе. Им нужно было только перейти Иордан. И что делает Господь? Он их предупреждает. Вот там поставь, на горе Гевал, поставь этих людей, на горе Горизим этих людей, и пусть они говорят, пусть они благословляют народ и говорят, если вы будете повиноваться Господу, вот это, вот это, вот это, и еще много чего будет хорошего. Но здесь же, с другой стороны, звучало предостережение Господне. Если вы не послушаете Господа, то вот это будет, то есть страшное бедствие. И вот четвертая книга царств, это хороший урок сегодня для читателей Библии, что если Бог обещал и доброе слово Его исполняется в жизни верующих людей, верующие должны знать, что Бог строгий, справедливый и святой. И точно так же, как Он от сердца, я хочу на это обратить внимание, благословляет детей своих, Он также строго с них спрашивает. Вот это Господь Библии. И обвинить Его в этом нельзя. Только незнание Библии приводит к подобным вопросам. А где был Бог? А вопрос главный задается, а что же вы наделали? Бога всегда легко обвинить. Он-то там далеко, и это главное не я. Это проявление просто эгоизма людей, которые связаны с непониманием Писания. Мое желание пригласить, обратить внимание на уникальную часть уроки из этой книги. Уроки из четвертой книги Царств. Мы будем ссылаться на некоторые важные события, личности и, безусловно, цитировать некоторые важные стихи из этой книги. Первое, на что хочется обратить внимание, это на верность Богу пророка Елисея. Это главный пророк четвертой книги Царств. Хотя, конечно, о нем вся книга не говорит, но с него фактически начинается эта книга. Практически с него, потому что служение свое ему передает Илия. Верность, вот в чем это проявляется, верность Богу пророка Елисея? Верность в духовном наставничестве. Вторая глава об этом очень ясно говорит, когда Елисею было сказано, что вот через короткое время Илия будет вознесен. Как ведет себя Елисей? Вы помните? Куда бы ни пошел Илия, он за ним. Илия его отговаривает, Елисей, занимайся своими делами. Обратите внимание на выражение, которое употребляет Елисей неоднократно. Единственное выражение. Что он говорит? «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». Друзья, вот в чем ценность вот этого наставничества. Или я понимал важность быть рядом с наставником. Я не отстану от тебя. Это хороший урок снова и снова, друзья, для нас, чтобы мы понимали вот эту библейскую идею. Как хорошо, если у меня есть ровесники, друзья, но будет намного лучше, если я буду понимать библейский принцип наставничества и буду прилеплен к человеку, который старше меня по возрасту. Я вижу там уникальный урок для нас. Это первое, верность Богу пророка Елисея, верность в духовном наставничестве. Далее, понимание, верность в чем заключается? Понимание необходимости иметь силу Духа. Это Ветхий Завет, друзья. Дух Святой еще на землю не сошел. Елисей не был возрожден, мы бы сегодня так сказали, правда? Но это было задолго до прихода Иисуса Христа. Задолго до появления очень серьезного взгляда Нового Завета о возрождении. Смотрите, как Елисей, представитель Ветхого Завета, понимает, что не он что-то из себя представляет, даже не Илия, которому он служит, но он понимает, Дух Божий ему нужен. И потому, когда поднялся вопрос о том, о расставании, смотрите, Илья задает ему простой вопрос. Помните какой? Проси, что тебе дать. Вы помните, кому этот вопрос был ранее задан? Помните? Соломону. Проси, что тебе дать. Что Соломон попросил? Мудрости от Господа. Фактически Божье водительство, не правда ли, другими словами? Смотрите, это проявление вот человека, который рядом находится с наставником. Сумел при всем том, что Илия и Елисей – это совершенно разные темпераменты людей. Абсолютно. Илия очень смелый, горячий, ну, холерик, наверное. А Елисей очень мягкий, нежный. Я хочу на эти детали позже обратить внимание. Это уникальная особенность, друзья. Бог принимает разные темпераменты. И один другому не мешает. У холерика может быть человек, которого он опекает, меланхолик. Позвольте сказать современным языком. И одно другому не мешает. Но важна деталь. Елисей понимает, что ему нужно Божье водительство. Обратимся к тексту. И когда они перешли Иордан, здесь об этом идет речь, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Уникальная последняя фраза, она напоминает мне слова Иисуса Христа. Бодрствуйте и молитесь. Понимаете, интересная параллель. То есть, если ты не будешь бодрым, ты потеряешь. Будешь бодрым, получишь. Уникальное сочетание. Но, смотрите, Елисей видел реально, что то, почему Илия вот такой, какой он есть, в чем заключается? Не в том, что Илия вот такой, а в том, что в нем есть дух. И он понимал, что это не дух человека. Я смею сказать, и не дух дьявола. Он понимал, что это Божий дух. И потому Елисей понимал, что Илия сейчас уйдет, Господь его заберет. Но он был не глупый, он реально видел разложение народа. И он понимал, что лучше не будет, будет хуже. И поэтому ему, как молодому человеку по отношению к Илии, силы нужно было больше, чем было у Илии. Поэтому это справедливое размышление, друзья. Это правильная просьба. Илия, ты уходишь, ты представляешь, что на мою голову сваливается. Я очень нуждаюсь в том, чтобы Господь был со мной. Что произошло? Получил Елисей просимое? Как вы думаете, друзья? Откуда вы это знаете? Вы сразу торопитесь, отвечаете, получил. Но только потому, что он просил. Есть библейское доказательство. Исследователи Писания видят, что Илия совершил 8 чудес, а Елисей 16. Это очень интересная, друзья, деталь. Но чудеса были очень уникальны. У нас нет времени подробно все эти чудеса рассматривать. Даже последнее чудо, которое сделал Елисей помимо своей воли, когда он уже лежал и разлагался, то несли мертвого человека, тут террористы, там армия, противники, ну, не решили не хоронить его, бросили его там, он проломил там это покрытие этой могилы, покойник упал на кости Елисея, вскочил и пошел. Это последнее чудо, которое совершено было с участием Ильи, Елисея, но без его воли. Интересная, друзья, деталь. Это всего лишь навсего исследование Священного Писания. Действительно, можно, исходя из этого, сделать вывод, что Елисей получил просимое. И неудивительно, что Господь его действительно особо благословил. И важно подчеркнуть, полученное, вот то, что Елисей получил, полученное от Бога кому посвящается? Богу, конечно. Если Бог это дает, кому оно должно быть посвящено? Помните, вспомните, что говорит Новый Завет. Господь распределяет дары. Для чего? Для чего? Чтобы мы хвалились? Показывали свое преимущество над кем-то? Нет, для созидания. Для созидания. То есть, если этот дар идет от Бога, Бог его дает каждому верующему, так Писание говорит, с одной целью, чтобы этот дар к нему был возвращен. Бог дает дар, чтобы я и вы его использовали для созидания дела Господня. Об этом проповедь воскресенье утром. Полученное от Бога посвящает Елисей ему. У Елисея более мягкий характер, чем у Ильи. Это явно просматривается. Интересная деталь. Елисей, представитель Ветхого Завета, имел ярко выраженную святую жизнь. Я смелюсь именно так утверждать. Приглашаю вас прочитать текст Писания. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, наше выражение, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой, сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Уникальнейшие, друзья, просто трогательное повествование. Далекий от Бога человек, язычник, обратите внимание, сумел рассмотреть святого человека. Вы понимаете, какой вопрос хочется задать? А мы друг в друге видим святых людей? Это одна сторона. Смотрите, откуда сделала вывод женщина о святости его? Она его пригласила к себе. Щекотливая деталь. Я осмелюсь это сказать. Увидела, как он кушает, потому что он всегда заходил и кушал. Проходил, заходил и кушал. Не так ли, друзья? Как Елисей ходил, как он заходил, как он выходил и как он кушал. Идет речь об образе жизни. Мои друзья, женщина сделала вывод, он святой. И это правильная реакция, вот эта уникальная черта, вернее, это стихи явно показывают, что Бог использует людей, даже далеких от, может быть, от истины, для того, чтобы своих детей содержать. В прошлый раз мы говорили не о людях, а о птице, помните? Которая по Божьей воле беспокоилась, чтобы Илья с голоду не умер. Вы помните, речь шла о вороне. Смотрите, Бог беспокоится о нем. Беспокоится о том, чтобы у него была возможность отдохнуть, у него была возможность покушать, потратились, это были, видимо, тоже немалые расходы, пристроить комнату, и эту комнату посвятить кому? Неизвестному человеку, у которого одно название – святой. В Одесской области посещали церкви, сельские церкви. Уникальная одна особенность была, я думаю, что она осталась на сегодня, в церквах сельских. В доме обязательно была комната, в которой никто не жил. Знаете, для кого это была комната? Вы догадаетесь. Ну, вы говорите, для Елисея. Да, вы правы, для гостей. Мои друзья, братья и сестры, уже евангельский пример о гостеприимстве, не правда ли? Итак, у нас есть место для гостей. Или мы только говорим, мы такие гостеприимные, брат, прими людей, сестра, прими людей. Друзья, чем не евангельское учение? Чем не евангельский пример? Мы идем далее. Илья, Елисей имел ярко выраженную святую жизнь. Он совершил больше чудес, чем Илья, 16, Илья 8 из них. Мы говорим, опять продолжаем говорить о Елисее. Елисей имел внутреннее спокойствие при неприятных обстоятельствах. Первое, с чем он соприкоснулся, когда близкие люди, которые хорошо знали Илью, помните, что произошло, когда Илья вознесен был? Давай найдем его, давай найдем. Ну, давай найдем. Да не надо искать, ну, давай найдем. И вот настолько приступили к Елисею, говорят, ну, ищите. Елисею-то не надо было. Он-то прекрасно понимал, где Илья. Но люди такие, вот дай нам, где он? Вдруг он улетел, мало ли чего, вихрь там, смерч сегодняшним языком перенес куда-то за 3-9 земель. Давай найдем. Елисей спокойный, зачем? Но самое яркое его спокойствие заключается в том, что когда он пришел, у меня нет времени подробно об этом говорить, меня просто поражает вот характер Елисея. Как он вмещал, я возвращаюсь к мысли, которую только что начал, как он вмещал и израильтян, и их ярых противников, сириян. Он и там бывал, и там с царями общался, и там им наставления давал. Попробуй сейчас в Украине с одной на другую сторону перейди. Конец. Может быть, надо изучать четвертую книгу царств, чтобы понимать немножко, что надо менять подходы, наверное, в отношении между людьми. Итак, что происходит? Елисей пришел, имел встречу в городе Дафаим и спокойненько ложится отдыхать. В это время его помощник, помните его имя, Гиезий, в панику пришел, когда посмотрел, город-то окружен, и он затрепетал. И смотрите, что мы читаем. «Поутру служитель человека Божья встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, чем тех, которые с ними». А что видит Гиезий? Видит врагов, а больше ничего не видит. Что делает Елисей? Простой способ. Преклоняет колени, позвольте сказать так, я не знаю, как он молился, но обращается к Господу. И дальше. «И молился Елисей, и говорил, Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами и огненным кругом Елисея. Друзья, вы видите разницу в характере между Елисеем и Ильей? Илья победил 450 пророков. И сразу смерти себе просит, когда ему сказали, мы убьем тебя, помните, женщина приговор вынесла, Иезавель. Посмотрите, какое спокойствие, умиротворенное спокойствие у Елисея. Он настолько спокоен, он видит все это. Важно подчеркнуть, что Божий человек, а так он называется здесь, Божий человек видит то, чего не видят остальные. И от этого он спокоен. Почему человек Божий видит? Я смирюсь, выдвину свое предположение. Потому что он Божий человек. И Бог ему открывает. Поэтому он видит то, что другие не видят. Другие в панике, а он в спокойствии. Хороший урок сегодня для всех верующих, особенно для тех, кто считает себя спасенным и запечатленным. Хотя бы на Елисея мы были бы похожи, было бы уже замечательно. А лучше на Христа. Ну, начать с Елисея. Потому что Елисей, если Илья подобный нам, то Елисей тоже подобный нам, а Христос нам не подобный, он просто плоть нашу принял. Но он являлся также абсолютным человеком. Интересно, надо отметить, что еще одна особенность Елисея, она действительно трогательна. Это его милосердие к врагам. Как не вспомнить слова Иисуса Христа? Как относиться к врагам? Ну как? Уничтожать их, конечно. Чем дальше, тем больше. Да нет же, смотрите, это Ветхий Завет. Что происходит? Когда Елисей приводит сириян, интересно, в Самарию, это, помните, что это за город Самария? Это столица Северного Царства. Приводит их в середину Самарии, они ослеплены, они ничего не видят. А потом говорит, Господи, откроем глаза. И вот что происходит? Когда они пришли в Самарию, идет речь о сириянах, которые воевали с евреями. Елисей сказал, Господи, открой глаза им, чтобы они видели. Представляете картину сириян в окружении врагов? И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их, не избить ли их отец мой? Вот она, природа наша греховная. И сказал он, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. читающий Библию, что дальше произошло? И вот эти полчища никогда больше с евреями не воевали. Как врага можно приобрести? Накорми его. Я не знаю своего тестя в глаза, но теща моя говорила, был такой принцип у него, говорил своей жене, Надя, придет ли враг, придет ли друг, накорми его. Уникальный, друзья, пример, правда? Скажите, пожалуйста, когда последний раз или было ли вообще в нашей жизни, что мы врага домой себе приглашали? Друзья, как можно после этого, вот, чтобы мысль какая-то у нас в голову вошла, что Ветхий Завет не учит нас Евангелию? Интересно. Просто ломает наше сознание. Просто действительно изменяет нас. Елисей сегодня уникальнейший пример для современных христиан. Как быть милосердным к своим врагам. Елисей исцеляет Неемана. Еще одна уникальная, друзья, картина. Меня просто поражает одно. Никакой рекламы. Как бы, между прочим, пусть идет в речке, окунется 7 раз и все. Вот бы нашим современным целителям сегодня христианским почитать бы это. Наверное, пропала бы охота рекламу всякую делать. Как они это делают сегодня. Смотрите, Божий человек спокоен, это произойдет. И суть не в том, чтобы он 7 раз окунулся, а суть просто в послушании. Никакого лекарства не предлагает, будьте внимательны. Процедур, заклинаний там на кофейной гуще ничего не предлагает. А просто говорит, пусть он пойдет в Иордан и там окунется. Всего лишь навсего, ни много ни мало. Уникальный пример служения Елисея. Давайте пойдем далее, но я думаю, что у вас будет особое желание после этого прочитать историю про Елисея. Я не сомневаюсь в том, что она значительно большему и меня, и вас научит, когда мы внимательно будем изучать. У нас нет времени подробно об этом говорить, мы движемся далее. Обращение к Богу меняет жизнь народа. Мы оставили Елисея, мы коснемся еще нескольких интересных уроков из этой книги. Обращение к Богу меняет жизнь народа. Реформы царя Езекии и его правления. Вы помните царя Езекии? Прежде всего, смотрите, что делает Езекия. В печальном положении ему достается царство от его отца. В печальном положении. Езекия делает правильное решение. Он предпринимает радикальные действия. Я бы сказал шоковую терапию, если так можно сказать. Духовные преобразования, они радикальные, смелые действия. И это достаточно хороший урок. Именно при царе Езекии пророчествовал известнейший ветхозаветний евангелист, пророк Исаия. Именно при нем. Вот их удивительное такое содружество, сочетание. И делал он, то есть Езекия, угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его. Смотрите, что он делал. Обратите внимание на выражение, которое явно подчеркивает, это он не церемонился ни с чем. Первое, что он сделал, он отменил высоты. Сразу убрать их. Дальше. Разбил статуи, срубил дубраву. И уникальный, друзья, пример, поражаешься. И истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы ходили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. А как же Давид? Несколько слов позже. Но это Писание, друзья. Далее. И прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. А как же Давид? Раньше мы прочитали, он поступал во всем так, как Давид, отец его. И тут же мы читаем, что ни до него, ни после него не было такого благочестивого царя. Это что? Противоречие Библии? Да, критики Библии тут как тут. Вот видите, пожалуйста. Просчет небольшой вышел. Друзья, на одну деталь хочу обратить внимание, вот то, что делал Езекия. То, что вполне возможно не делал Давид, при всей его посвященности Богу. Радикальные категорические, друзья, шаги. Вот так, вот так. Почему? Он понимал, что это не было просто его такое желание взять и уничтожить, как Нерон сжег Рим, обвинил христиан. Ну, фантазия у него такая была. Здесь речь идет об опасности. Езекия видел опасность. И он внутренно понимал, почему народ в этом положении. Поэтому, извините, церемониться не время. И он радикальные шаги предпринимает. И в чем его превосходство, я смиренно скажу, в чем он лучше поступил, чем Давид? Я не унижаю Давида, это Божий человек. Но что сделал Езекия? Он истребил медного змея, которого Давид не истребил. Это одно из тех действий, которые явно показывают то, что, думаю, что это одна из причин, почему о нем сказано, что ни до него, ни после него не было подобного ему, вот так, как он поступал. Смотрите, но вот на медного змея обратим внимание. Вы помните, что это за медный змей? Вы помните наказание, которое Господь послал народу израильскому за что? За ропот против Господа, за возмущение против Него. Господь повелел Моисею, сделай вот этого медного змея, на палке его поставь, чтобы всякий, когда его змея, живая змея укусит, чтобы он посмотрел на вот это изображение медной змеи, и он будет здоров, он не умрет. Вот об этом змее идет речь. Друзья, именно вот эта история дает нам очень яркое понимание того, что сегодня происходит в религиозном обществе, в том числе и в христианстве. Почему нам нужно что-то видимое? Мы имена хорошие им дадим. Как звали этого медного змея? Моисей ему имя дал? Да нет, это был просто медный змей, всего лишь навсего. Но куда пошли люди? Раз мы посмотрели на змея, не мы, а наши прародители, и он, этот человек, оставался живой, значит, что-то есть в этом змее. Мы тоже готовы давать им имена. Чему это учит, друзья, нас? Обратите внимание. Мы можем, это важно подчеркнуть, мы можем думать, что мы правильно поступаем пред Богом. Почему Давид не истребил этого змея медного? Не знаю, друзья, не знаю, точно скажу. Ничего Библия об этом не говорит. Но смотрите, даже при праведном царе Давиде был вот этот змей, которому поклонялись. Мертвое изделие всего лишь навсего. Это мне и вам сегодня указывает на то. Помните, что Давид говорит? «Зри, Господи, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот это маленькая цитата именно на это нас нацеливает. Мы движемся, друзья, далее, много ценного материала и далее. Езекия оказывает доверие Богу в тяжелые времена. Еще один уникальный пример, друзья. Полезные цены для современных христиан. Езекия получает письмо. Как раз это было тогда, когда только что Северное царство пало, и вот этот Рабсак, военачальник ассирийский, начинает двигаться туда, к Иерусалиму, опускаться южнее. И тут, конечно, Езекия окружил Иерусалим и пишет ему письмо. Какой Бог? Посмотри, скольких богов я вот растоптал, впустил в прах, стер в порошок. Ну, так вот хвалится. Ну, такой сильный, правда? Что делает Езекия? Обратите внимание, тоже Божий человек. Что он делает? Он получил письмо, гневное, грязное, оскорбляющее его живого Бога, на которому он прилепился всем сердцем, о чем мы прочитали. Что делает Езекия? Он не заступается за Господа. Обратите внимание. Если это Господу, то что делает Езекия? Это урок для нас. Он берет это письмо. Куда идет? В храм идет. А что, Господь не знал, что Рабсак написал? Он знал, прежде чем Езекии знал. Но обратите внимание, насколько вот доверительные отношения были у Езекии с Господом. Господи, вот посмотри, вот то, что написано, это же не против меня. Ты же знаешь, что я к тебе прилепился. Поэтому то, что он пишет, думая меня унизить, морально подавить, есть выражение. Господи, это же против тебя. Когда размышлял об этой истории, просто действительно, еще раз был благодарен Богу за этот уникальнейший пример. Когда мы получаем что-то недоброе, какие-то грязные, возможно, сообщения, а таких каждый из вас получал немало, правда? Что мы делаем? Что мы делаем? Мы в панику впадаем, защищаться пытаемся. История Езекии учит людей, когда они получают что-то недоброе, как поступать? Иди Господу, все. Иди Господу, и вот там читай, вот там пред Богом решай эти вопросы. Не надо никаких путей больше предпринимать. Чем не ценный урок для современных христиан? Что произошло? Интересно, друзья, что произошло? Появляется один, которого мы называем ангел. и без особого труда уничтожает 185 тысяч солдат. Интересная картина. Интересная картина. Она полезна сегодня для противников Божьих, чтобы они реально понимали. Сам Господь не вышел. Сам Господь не вышел. Когда Господь выйдет, земля дрожать будет. А он послал всего лишь навсего одного ангела. И тут без всякого труда, без всякой разведки, без этих вот, сегодня этих используют специальные эти, управляемые беспилотные аппараты, знакомы, о чем идет речь. Он ничего не выяснял, кто где, сколько, как они спят, не спят, чем они вооружены. Это Богу не нужно, друзья. Бог очень легко справляется с огромной армией. Даже не сам, а через своего посланника ангела, это служебные духи, которые Господь посылает. Ответ? Ответ. Друзья, не зря Писание говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Отдайте место гневу Господнему. Он сделает так, что действительно удивитесь, как это будет проявлено. Для верующих людей, которые попадают в тяжелые обстоятельства, получая клевету, может быть, подавление, не сталкиваясь с неправдой, это уникальнейший пример. Есть Господь, который скажет свое слово. Если ты действительно Божий человек, если ты действительно Божий человек, бери пример с Езекии. Это во многом поможет и успокоит тебя. При всем том, что Езекия был верный Богу, он оставался человеком со своими слабостями. И самая яркая его слабость, вы помните, в чем проявилась? Когда Господь ему сказал прямо, Езекия, готовься умереть. Вот здесь Езекия стал торговаться с Господом. Господи, ты знаешь, что я много трудился, я такой хороший, и так далее, и так далее. Почитайте, пожалуйста. Что делает Господь? Хорошо, я тебе еще 15 лет дам. Езекия выздоровел. Некоторые детали в связи с этим, смотрите, очень важные. Господь знает мою и вашу кончину. И вот эта история Езекии учит нас. Не противься Богу. Господь учит нас. Делайте завещание, пока вы еще живы. Это Божье повеление, Езекии, не так ли? Составь завещание, потому что ты умрешь. Друзья, о завещании надо думать не тогда, когда вам 70 лет, а все-таки рекомендуем делать это в Америке, даже когда вы еще полны здоровья. Составляйте этот will, так называемый. Это будет правильно, чтобы не было проблем. И это правильно, друзья. Библия учит нас делать завещание. Никто вас не гонит в могилу, друзья, но вы не знаете, когда вы умрете. Итак, Господь знает кончину детей своих, и Он предупреждает, и говорит, сделай завещание. То, что почему мы говорим, что проявилась слабость Езекии? Смотрите, действительно, хотелось жить. Господи, ну я же, дай мне что-то еще сделать. И удивительно отметить, что вот в эти 15 лет у него рождается сын Манассия. Через 3 года после исцеления Манассии было 12 лет, когда он взошел на престол. А Езекия после исцеления прожил еще 15 лет. То есть через 3 года после выздоровления у него рождается сын Манассия, самый нечестивый царь. О нем Библия прямо говорит, от края до края Иерусалим наполнил кровью. Ну, Сталин, наверное, Гитлер. И смотрите, вот эта история, а это 3-4 книга царств. Она учит нас не противься воле Господней. И заслуги свои, как награды Родины, не выставляй перед Ним. Если Господь сказал, готовься, готовься и не возмущайся. Один Господь лучше знает, когда тебе или мне надлежит умереть. Забота Божья о завещании имущества. К чему может привести наша воля рождение Манассии? Это маленькое повторение того, о чем мы только что говорили. Но при всем этом, несмотря на все слабости, которые были у Езекии, как и у каждого из нас. Жизнь Езекии иллюстрирует, чего может достигнуть глубоко посвященный истине человек даже при неблагоприятных обстоятельствах. Езекия человек, но обратите внимание, верность его Богу. Несколько слов о еще одном праведном царе реформы и правления Иосии, 22 глава. Это правнук Езекии. Правнук Езекии. 8 лет ему было, когда он воцарился. Просто потому, что он родился в царской семье, поэтому он уже по рождению царь. 31 год правил. Почти-почти перед самым пленением. Что делает Иосия? Прежде всего, реставрация Дома Божьего. Хороший урок для современных политиков, считающих себя христианами. Хотя не только для них. Когда в стране все рушится, с чего нужно начинать? С Дома Божьего. С покаяния перед Богом. Иосия это понимает, поэтому первое, на что он обращает внимание, восстанови храм. Восстанови урок для нас отношения с Господом. Потом будет все остальное. Далее, что видно вот в правлении Иосии, какое у него было сокрушение от найденной в храме книги закона. Как он сокрушился? Смотрите, тут бы радоваться, правда, о, нашел, давайте со мной порадуемся. Иосия понимал, это страшная трагедия, как в Божьем доме Слово Божье потеряли. Это уникально, друзья, правда? Это просто уникально. Вы помните Аввакума, что он пишет? Будут люди ходить от моря до моря, ища Слово Господне. Уникальная, друзья, мысль. Смотрите, Дом Божий. Вроде бы там есть Слово Божие, но никто не знает, где оно находится. Хороший урок, друзья, для нас. Это хороший пример, чтобы Библия была на первом месте в Доме Божьем. Не прячьте ее, пожалуйста. Библия должна быть на первом месте в домах наших. Не прячьте ее, пожалуйста. Это трагедия. Смотрите, Иосия понимает, что трагедия народа только потому, что от Бога удалились. Отсюда храм разорен, нет Слова Божьего. Когда он увидел эту книгу, он затрепетал. Почему затрепетал? Да потому, что это Слово Божье. И он понимал, что Бог будет строго разговаривать. И он приводит народ, я бы сказал так, к всенародному покаянию. Это сильно, друзья. То же самое реформатор по своей силе, думаю, что где-то он во многом похож на своего прадедушку. Бог милует царя Иосию, но наказание для народа не отменяет. Он его откладывает. Полное очищение народа, храма, территории страны, народа. И только затем празднование Пасхи. Друзья, я думаю, это хороший пример для всех. И для нашей страны, в том числе Америки. В каком состоянии праздновать Пасху? При полном очищении. Разберись, очистись, освятись. Восстанови свои нормальные отношения с Богом, тогда твое празднование Пасхи будет приемлемо. Иосия это понимал. Поэтому сначала произошло очищение страны. Почитайте внимательно это очищение. Очистил храм, очистил народ, привел в порядок Дом Божий, а теперь порядок, теперь можем праздновать. Хороший урок сегодня для нас. Трагедия страны за неверность Богу. 25 глава. Самая трагичная глава в этой книге. Все кончено. Храм разрушен, народ уведен в плен. Какая бы ни была печальная картина, но это факт, друзья, чтобы мы реально понимали, к чему приводят наши грехи. Писание ясно говорит, не скоро совершается суд над худыми делами. Поэтому сердца сынов человеческих не страшатся делать злое. Хочу обратить внимание на последнюю часть, коротко. Это связь книги с Новым Заветом. Я понимаю, что очень о многом можно было бы говорить, но на такие, на мой взгляд, когда вот знакомился с этой книгой, снова-снова листая туда-сюда страниц этой книги, ну, то, что вот об этом молился, то, что Господь показал, я с большим удовольствием сегодня делюсь с вами этим, хотя очень много можно говорить, объем приготовленный в 3-4 раза превышает то, что сегодня говорю, ну, надо все это сжимать, спрессовывать, чтобы на важные фрагменты, ценные и полезные, обратить внимание. Мое желание только одно, я искренне об этом и молюсь, и хотел бы, чтобы наше знакомство здесь побуждало вас снова и снова просматривать книгу, не просто просматривать, а внимательно рассматривать книгу, с которой мы знакомимся. Чем эта книга, 4 книга Царств, связывает нас с Новым Заветом? Связь с Новым Заветом. Первое. Книга помогает понять глубину Божьего наказания за умаление строгости благодати. Книга, 4 книга Царств, показывает, хотя ничего благодати здесь не сказано. Я хочу просто подвести к одному очень важному выводу. Помните, Павел пишет послание к евреям, когда он говорит о служении Христа и говорит, это твердая пища, но вы этого не понимаете. Говорит, судя по времени, вы должны хорошо понимать, в чем суть служения Христа, но вы этого не понимаете. Вас снова нужно питать начатками. И вот как раз-таки об этом, друзья, мысль, вот эту связь хочется увидеть. Я ее явно вижу. Книга помогает понять глубину Божьего наказания за то, что верующие люди сегодня умаляют благодать. Хочу процитировать слова из послания к евреям. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет». Что произошло с целым народом израильским за непослушание закону Моисеева? Что произошло? Об этом мы с вами говорили. Все. Бог откладывал, откладывал, откладывал. Там проблески, искорки были, когда народ обращался к Богу. Но покаяния, изменения, возрождения не было. Ну, позвольте сказать так. И Бог привел к концу. Он наказал народ. Наказал смертью, разрушением, пленом. Вот это важный стих, который мы процитировали. Если Бог вот так разговаривает с теми, кто закон нарушает, насколько Бог строже будет разговаривать с теми, кто не понимает благодати. За нарушение благодати, за искажение благодати Бог будет наказывать значительно больше, чем наказывал за нарушение закона Моисеева. Прочитанные стихи ясно об этом говорят. Поэтому, чтобы мы реально понимали, насколько Бог строг, нам полезно бы читать, идет речь о христианах, нам полезно читать 4 книгу Царств, чтобы мы понимали, чем заканчивается нарушение только закона Моисеева. Если благодать выше закона, насколько Бог строже будет спрашивать. Позвольте сказать о следующей пропорции. Вот насколько мы считаем, что благодать выше закона, вот настолько степень наказания и увеличивается. Это размышление, друзья, можно с ними согласиться. Насколько Бог ценит благодать? Это первое, что мы видим, очень явно показывает, что она учит нас, 4 книга Царств, учит нас строгости Господней. И что приводит нас, в свою очередь, к тому, к поклонению, к преклонению перед Богом, который дал нам благодать через Иисуса Христа. Это первая связь с Новым Заветом. Второе, разрушение страны, что произошло в 4 книге Царств, и Северного и Южного Царства – это пример неизменного Божьего наказания за грех. Это самая сильная связь, одна из сильнейших связей с Новым Заветом. Грех нельзя отменить, нельзя исправить. Возмездие за грех – только смерть. И вот это вот наказание народа израильского за грехи напрямую приводит нас к Голгофе. Неизменно должна была произойти Голгофа. С грехом нельзя договориться. Его нельзя просто удалить. Грех должен быть наказан. И в этом я вижу ту глубокую сокровенную связь 4 книги Царств с главным основанием веры христиан, веру в смерть Христа на Голгофе. Это второе. Третье. Связь с Ветхого Завета с Новым, вернее, 4 книги Царств с Новым Заветом, это верность Елисея в отношении Илии. Это евангельский принцип, понимая важность наставничества. Елисей был верен Илии. Вы вспоминаете, надо догадаться, какую параллель можно провести. Это Павел и Тимофей по возрасту. Именно верность Елисея в отношении Илии, верность молодого человека в отношении старшего человека – это хороший пример понимания важности, насколько ценно наставничество. Интересно отметить, я оказался тоже в такой категории, когда закончил мебельное училище, ко мне прикрепили наставника. Нет, точнее, меня к нему прикрепили. Это слишком много о себе думаю. И меня учили, меня наставляли. Интересно, коммунистическая идеология, которая многим сегодня не нравится, усмотрела библейский принцип, что рядом с молодым должен быть тот, который постарше. Мои друзья, это сегодня касается нас. Одним своим фактом Елисей показывает нам, насколько мы призваны понимать важность того, чтобы рядом с нами, помимо ровесников, был кто-то старший по возрасту. И это библейский принцип. Он из Ветхого Завета напрямую переходит в Новый Завет. Это третья связь с Новым Заветом. Четвертое, и это последнее, передача служения от Илии к Елисею. Илия передает служение Елисею. Это прообраз передачи служения от Иоанна Крестителя к Иисусу Христу. Помните, что говорит Христос об Иоанне Крестителе? Кто он? Илия? А Илия, согласно пророчеству Малахии, для чего будет послан? Чтобы приготовить путь для Мессии. Илия привел Елисея, или вернее, передает служение Елисею. Ему должно расти, а мне умоляться. Чьи слова? Иоанна Крестителя. Смотрите, не зря, это хороший урок. Илия много совершал чудес. Но когда пришел Елисей, он превзошел Илию. Уникальная, друзья, связь. Итак, передача служения от Илии к Елисею – это прообраз передачи служения от Иоанна к Иисусу Христу. Обе вот эти встречи, передачи были где? Вблизи Иордана. Это уникальное здесь сочетание такое. Вблизи Иордана Елисей получил накидку, милоть так называемую, как знак передачи служения. Именно здесь, на берегу Иордана, смотрите, происходит встреча Иисуса Христа с Иоанном Крестителем. Елисей открывает глаза слепым. Обратите внимание на сходство со Христом. Елисей очищает прокаженных, воскрешает мертвых и несет благую весть нищим и обездоленным. Во многом служение Елисея похоже на служение Иисуса Христа. Смотрите, как оценивает служение Елисея Иисус Христос. Иисус упрекал жителей Назарета за неверие, ссылаясь на служение Елисея. Назаретяне, родной город Иисуса, не верили, не принимали Иисуса. И он упрекает их, но в пример приводит Елисея. И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». И дальше, чуть ниже. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана, сириянина». Это не еврей. Итак, очень беглое знакомство с очень важной, интересной книгой. Четвертая книга Царств. Несколько вопросов перед молитвой. Итак, четвертая книга Царств – это книга о святости, книга о строгости и милости Божьей к народу. Помните, что говорил Господь? «Я накажу дальше, но милости не отниму. Я обязательно накажу, но милости не отниму». Книга приводит к благоговению перед Богом, показывая абсолютную неспособность самих людей реформировать ухудшающуюся жизнь. Поэтому, друзья, реформы, даже духовное возрождение сегодня, как бы мы ни называли, да, в обществе, друзья, проще и согласно 4 книге Царств, она показывает неспособность людей. Обращайтесь к Богу. Оттуда будет вся ваша программа по вашему духовному оздоровлению. Книга приводит к благовению перед Богом. Книга вдохновляет на верность Богу в критических обстоятельствах. Вспомним Елисея, Езекию Иосию. Четвертая книга Царств вдохновляет верующих людей на верность Богу в критических обстоятельствах. Книга поднимает на высоту ценность библейского наставничества. И последняя книга приводит к Голгофе, как к свидетельству неизбежного наказания за грех. Но самое уникальное, друзья, вот это уже превосходство Нового Завета, что Новый Завет, если верить, 4 книга Царств, приводит к тому, к пониманию, что грех будет наказан. Радость наша в том, что у нас есть возможность за грех не умирать. А у народа израильского не было выбора. Храм был разрушен, город разрушен, они ушли в плен. Благодать Господня? Благодать. Но если Бог строго спрашивал с евреев за нарушение закона Моисеева, насколько Он строго будет разговаривать с нами, если мы не будем позволять этой благодати учить нас, так говорит Писание, но благодать явилась научающая нас, насколько Бог строго будет спрашивать с нас. Итак, много хороших уроков, много утешения и много вопросов ставит перед нами эта книга. У нас есть хорошая возможность сейчас поклониться Богу. Позвольте сказать так, Богу четвертой книги Царств. Вы понимаете, с каким смыслом это сказано. Это значит, что в третьей книге его нет. Поскольку мы сегодня говорили об этом, особые черты Божьи были открыты для нас. Мы поклонимся Господу. Я думаю, эта книга побудила, вполне возможно, побуждает нас и к покаянию, к исповеданию, к признанию своих неправильных шагов пред Богом. Это правильно, друзья. У нас будет возможность сегодня, понимая, что к нам обращена благодать Иисуса Христа, понимая, что мы можем избежать наказания за грех. И это возможность только в одном – в исповедании и покаянии пред Господом. Благослови нас, Господь, сейчас Богу поклониться, Богу Ильи, Богу Елисея и нашему Богу. Пусть имя будет прославлено в наших молитвах. Аминь. Время для молитвы.